Так, там еще какие? Безопасность еще какая? Не хватайся за перила, за стены. Кто-то, если идет из больных, да, старайся как-то лучше пропустить, поняла, да? Для меня, допустим, я вот такие больницы, честно сказать, вот вообще не могу. Я потом весь день мою руки смыл.
Наш штатный водитель Евгений Мажейко рассказывает о противотуберкулезном диспансере, который находится в 20 минутах езды от центра города. Жители Анжеро-Судженска стараются без особой надобности не посещать это лечебное учреждение. Ведь там лежат больные с опасным заболеванием – туберкулезом. Число таких пациентов растет в геометрической прогрессии. Но еще страшнее то, что многие из них отказываются от лечения. Почему? Сейчас узнаем. Ну ладно, Жень, я пошла. На крыльце я вижу врача поликлиники номер 5 Кристину Москвину. Она в нашем городе работает с ВИЧ-инфицированными. Кстати, ее больных очень много в диспансере. Кристина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я знаю, вы ведете прием в поликлинике. Тогда зачем так часто ездить в тубдиспансер?
А так часто ездить приходится, потому что очень много больных с ВИЧ-инфекцией находится на лечении в тубдиспансере.
Какая связь существует между ВИЧ-инфекцией и туберкулезом?
100% населения Кемеровской области тубоинфицируются в возрасте до 10 лет. То есть мы получаем туберкулезную палочку, но не заболеваем, она находится в спящем состоянии в нашем организме. Когда человек в течение жизни заболевает ВИЧ-инфекцией, его иммунитет ослабевает. Как известно, ВИЧ поражает иммунную систему. И эта спящая туберкулезная палочка переходит уже в активную форму туберкулеза, либо латентную туберкулезную инфекцию, либо какие-то очаговые образования.
Спасибо за то, что ответили на вопросы. Давайте уже пойдем в тубдиспансер.
Пойдемте.
Вот, наконец-то, мы зашли в диспансер. Всего здесь 2 отделения на 100 коек, но по факту больных намного больше. На всех мест не хватает. В беседу включается врач-фтизиатр Людмила Шалимова.
В общем, социальные слои самые разные. Если раньше были только отрицательные люди из мест лишения свободы, наркоманы, алкоголики, то сейчас все кто угодно.
Ну вот смотрите, ситуация. Человек пришел к вам, вы ему установили диагноз туберкулез. Он должен лечь в стационар, начинать проходить лечение. Он от этого отказывается. Какие у вас есть способы давления?
Раньше было, мы могли их привлечь, сейчас такого нет. Наши больные считают, что нарушаются их, как говорится, права гражданские. А у нас они свободно ходят по городу. Мы их не можем привязать к кровати.
Я правильно понимаю, что пациента с открытой формой туберкулеза я могу встретить в автобусе, в школе, в магазине, в любом учреждении?
Да, у нас даже есть больные, которые занимаются извозом. Мы их ловим и говорим, ну вот, допустим, вы почему это делаете? Все, вот он говорит, а мне не дают группу, а на работу нигде не берут. А как я должен жить?
Вот так просто больные туберкулезом живут среди нас. И от этого находиться в медицинском учреждении становится еще страшнее. Поэтому я попросила врача обезопасить меня по максимуму. Надела белый халат, бахилы, обязательно защитную маску. А сейчас мы направляемся в отделение. Больных упрашивать на интервью долго не пришлось. И вот передо мной стоит молодой мужчина, 37 лет, болезнь развелась на фоне ВИЧ-инфекции, о которой он узнал 8 лет назад. Никак не лечился, все назначения врачей игнорировал. Как итог, инвалидность первой группы и жизнь на костылях.
Себя чувствовал как здоровый. У меня не было никаких проблем ни там, с физическим состоянием, у меня и вес был стабилен. На десятки килограмм больше. Все началось уже позже, когда все это запустил. И даже когда мне антивирусную терапию предлагали, я просто отказался от нее и все. Ну и как бы у меня легкомысленное маленько было к этому отношение. Я не понимал вообще всей серьезности заболевания.
Как считаете, ваша жизнь могла повернуться по-другому, если бы вы не заразились этими заболеваниями?
Ну, естественно. Мало того, что могла, она еще и повернется в другую сторону.
Жизнь на костылях, она как бы не очень прекрасна. Это ужасное состояние.
Кристина, вот мы сейчас видели с вами пациента с ВИЧ-инфекцией и с туберкулезом. Мужчине 37 лет, но он выглядит намного старше. Он очень худой, просто скелет обтянутый кожей. Какие прогнозы ваши?
У него, конечно, очень продвинутая стадия ВИЧ-инфекции, то есть, ну, не самая хорошая. Но на сегодняшний день он находится в стойкой ремиссии. В такой ремиссии он может находиться более 20 лет, что позволит ему, скорее всего, вырастить своих детей, может быть, даже и больше. Шансы на хорошую жизнь, качественное существование у него достаточно высокие.
Если делить пациентов по гендерному признаку, то мужчин, конечно, больше, чем женщин. Одной из них 51 год, больная вполне благополучная, дисциплинированная, пьет все лекарства, проходит любое лечение. Но ситуация в ее жизни не самая радужная. ВИЧ-инфекция, туберкулез и онкология.
В 13 году воспалением легких болела. Перед этим я кровь сдавала. Потом, когда поступила уже на горбольницу к нам, да, я узнала, что у меня ВИЧ-инфекция. Ну, осознал, но меня всегда учили держать хвост пистолетом. И нам, допустим, тренер говорил, все, что делается, делается к лучшему.
А тренер говорил, вы каким-то спортом занимались?
Легкой атлетикой, кандидат в мастера спорта. Я приняла, как оно есть.
Как вы считаете, где могли заразиться ВИЧ-инфекцией, знаете?
Нет, даже не знаю.
Но наркотики вы же у меня никогда не перебирали.
Нет.
Половые контакты, да, были?
Скорее всего, это половой путь.
Но у меня в сущности, у меня было два мужчины.
Я так понимаю, это тот пример благополучного человека, который оказался в не самой приятной ситуации. Какие здесь прогнозы?
К сожалению, учитывая наличие онкологии и неоперабельной, то есть это не курабельный случай, за который онкологи браться, не то чтобы не хотят, а не могут. К сожалению, сейчас оперативным путем помочь уже пациентке нельзя, но после излечения туберкулеза, возможно, будут пробовать методы химиотерапии. Но опять же, как пациентка перенесет химиотерапию, насколько известно, не все могут, да, с ней справиться. Прогнозы, сложно сказать, но не очень утешительные.
А сейчас я нахожусь на третьем этаже, где лежат самые тяжелые больные. У них шансов на спасение практически нет. А если они выкарабкиваются, то это похоже на чудо. В воздухе буквально витает запах смерти. Мне ужасно не по себе. Естественно, говорить с пациентами бессмысленно. Большинство из них спят. Зато рядом со мной стоит медсестра Галина Короткова. Это она находится с больными в последние дни их жизни.
Тяжело умирают. Не хотят умирать, плачут. Ну, как бы мы говорим, но надо было лечиться, когда вас предупреждали, и все, вы хотели жить так, как хотели. И молодые умирают.
Много молодых?
Много.
Примерно какой возраст?
Ну, начиная от 23. И как бы все равно привыкаешь. Как бы некоторые много лет уже здесь лечатся и умирают. Очень жалко.
Ну, вот вы сказали про то, какое у них психологическое состояние, когда они уже вот на грани. А физическое? Чем это сопровождается?
Ничем, лежат просто. Под себя ходят. Температура уже. Злятся они. Кричат на всех. Свои эмоции выражают на нас.
После общения с сотрудниками и пациентами диспансера у меня появилось два желания. Первое – это сдать кровь на ВИЧ-инфекцию, а второе – сделать флюорографию. Кстати, пройти обследование можно прямо сейчас.
Паспорт. Проходите, раздевайтесь. К белому квадрату лицом. Вдохнуть, не дышать. Одевайтесь.